«Хай-тек» с Романом Поздняковым.
21 час 2 минуты по Москве, по Киеву, да и вообще по многим городам. Наконец-то 21 час уже 3 минуты. Мы вышли в эфир, героически пробив все оковы технического характера, которые меня тут не давали выйти в эфир. Но, тем не менее, все это мы, я пофиксил. Понятное дело, что без этого сложно обойтись, но даже не знаю, что еще сказать по этому поводу. Кроме того, что 2 недели прошло, 2 недели отпуска, мы наконец-то отдохнули, набрали сил и триумфально возвращаемся в прямые эфиры. И с этих пор новая сетка вещания, как вы знаете, на 117.2, которая будет, наверное, более осмысленная в плане разговорного формата, хоть, конечно же, и лишена музыкального плана. Но сейчас не об этом, сейчас о высоких технологиях. Те новости, которые произошли с высокими технологиями, с хай-теком за эти 2 недели, почти 2 недели. То, что самое интересное, я наскреб на просторах интернет-пространства в течение этого часа прямо сейчас. Итак, начнем с пока что финансовых таких показателей. Компания HTC многострадальная продемонстрировала уже наконец-то, удвоила выручку в июне, показав тем самым не то чтобы рост, но хотя бы лучший показатель за последние 7 месяцев. То есть, получается, за 2019 год. Итак, я тут себе отметил самые главные показатели, чтобы мы не запутались в цифрах, потому что это очень важно, потому что смартфоны HTC когда-то были действительно передовыми. Сейчас же компания стагнирует в какой-то мере. Единственное направление, которое ее вытягивает на должный уровень и не дает утонуть в среди остальных девайсов китайских, которые выигрывают за счет цены, а также других девайсов, которые, может, и дорогие, но выигрывают за счет других показателей. Единственное направление, которое не дает ей утонуть, это виртуальная реальность. Шлемы виртуальной реальности, HTC Vive, как вы, наверное, слышали, довольно востребованы, как минимум, на западном рынке, в Тайване там и так далее. У нас они не так распространены, по крайней мере, я практически не видел людей, которые бы по улице, например, шли в шлеме виртуальной реальности. Ну или не по улице. Итак, о цифрах. Выручка за июнь составила $44 миллиона. Я думаю, это не так уж и много в масштабах целой компании, но все же хоть что-то. Это хоть и на 35% меньше, чем за июнь прошлого года, но при этом в 2 раза больше, а точнее на 95%, чем в мае этого года. Рано пока еще говорить о том, что компания ожидает взрывной рост. Все-таки падение хоть и замедлилось, но оно продолжается. Но при этом о том, что смартфонное направление пока еще не оправдывает себя, мы уже говорили в эфире радио 117.2, потому что, как уже я отмечал, цены неадекватные, а также много других факторов, которые не дают сравняться компании с другими игроками на рынке. В общем-то, это все об HTC, так что идем дальше.
Технически сейчас невозможно пустить отбивку, поэтому сделаем вид, что она здесь есть, и пойдем дальше.
Да, так и пойдем дальше. И о японских новинках японского ноутбукостроения The Verge пишет. Vaio SX12 ноутбук, который вмещает в себе очень много портов связи. То есть имеется в виду, вы можете поставить туда любой девайс без переходника, практически любой. Vaio SX12 – продолжатель компактной линейки ноутбуков Vaio. Пока что непривычно говорить об этих ноутбуках без приставки Sony, хотя уже года 4 как эта компания Vaio принадлежит Japan Industrial Partners. Простите за мой английский. И выпускает ноутбуки, соответственно, под маркой Vaio, просто без Sony. Дизайн ноутбуков надо отметить, довольно архаичен, как мне показалось. Это если уже рассуждаю о ноутбуках, в принципе, с потребительской точки зрения. Даже тот самый тачпад, который сейчас модно делать монолитным и кнопки встраивать внутрь тачпада, как в макбуках, собственно говоря, это было уже последние лет 10-11, то там до сих пор сохраняется тачпад плюс две кнопки, правая и левая, соответственно. Также ноутбуки отличаются такой относительно малой толщиной, при том, что все-таки очень много портов удалось туда вместить. А вес и тот не дотягивает до 1 килограмма, а именно 897 граммов. Диагональ 12,5 дюймов, то есть относительно компактный, опять же, Full HD разрешение. Ну и немного о характеристиках. Процессоры Celeron и Core i7. От Celeron до Core i7. В общем-то, большой разброс такой. Память оперативная от 4 до 16 гигабайт. А для хранения данных есть SSD, естественно, объемом от 128 до 1 терабайта. А теперь то, что самое интересное в этом ноуте, который, я уверен, если пойдет таки на рынок России, Украины, стран СНГ, найдет своего покупателя. Богатый набор портов заключается в таком вот наборе USB, обычный, USB-C компактный, а также HDMI RJ45, то есть, как я понимаю, Ethernet. Если нет, поправьте меня. Разъем для наушников, слот для карт SD, даже не microSD, а просто SD. И даже для кабеля VGA. То есть вы можете без переходника, без всяких мини-дисплей портов подключить туда монитор. В общем-то, вот такой набор. На картинке довольно внушительно это выглядит. Очень много проводов со всех сторон торчит из этого ноута. То есть, как минимум для системных администраторов, у которых есть кэш, у которых есть деньги на ноутбуке VAIO, такой девайс вполне себе пригодится. Даже читая комментарии о данном устройстве, я заметил, что действительно многие сравнивают этот ноут с швейцарским ножом, в котором чего только нет. А также по поводу... не найду я сейчас этот комментарий, но суть в том, что для системных администраторов нужны как для проверки девайсов других, как для прошивки специализированных каких-то устройств, к которым не подключишься ни через Wi-Fi, ни через USB, а только через RJ45. То есть, опять же, незаменимый помощник. И самое главное о ценах. На рынке Японии, на домашнем рынке, цены варьируются от 1100 до $2000. То есть, это что-то на уровне MacBook'а, а может быть даже и чуть ниже. Так что идем дальше. Как? Пойдем мы дальше?
Да, ремарку можно я вставлю? Теперь делать наконец-то начали деньги не только на любителях простоты, но и на любителях вот типа меня, на любителях сложности. Вот все-таки... мою ремарку можно отнести к, собственно, одним словом выразить. Все-таки сволочи. Идем дальше.
Да, действительно, вот на каждый товар найдется свой покупатель, ведь верно. И вообще, тут у меня тоже была пометка по этому поводу, что для человека, человек это такое существо, что ему сначала можно сделать плохо. Чтобы не делать человеку хорошо, ему надо сначала сделать плохо, а потом чуть-чуть улучшить условия, и тогда он будет уже за это очень сильно благодарен. То есть для начала надо в разрезе ноутбуков, да, например, такой сфера, забрать у него все порты, оставить его только там с тремя или с двумя USB-C, и все, пускай он там с ними мучается, как хочет, с переходниками. А потом добавить ему несколько переходов, несколько этих самых портов, так же, в общем-то, как и у меня в старом MacBook'е практически 2009 года, ведь это же все было. Не было только USB-C и VGA не было, но VGA через переходник мини-дисплейпорт вставляется без проблем. И человек будет счастлив. То есть, по сути, ничего можно не менять. Можно просто забрать что-то и потом это же вернуть. И тогда просто шикарный такой маркетинговый ход. Но мы идем дальше. Немного о Huawei, естественно. Мы 2 недели не говорили о компании Huawei или Huawei, как правильно говорить по-китайски. И в частности об отличиях новой их операционной системы Hongmen OS, или же для европейского рынка Arc OS, которая готовится как замена для Android в свете вот этого недавнего скандала между США и Китаем. И уже есть 1 000 000 девайсов, на которых тестируется данная мобильная операционная система. Разослали Huawei, скажем так, ключи для установки вот этой системы на 1 000 000 девайсов. Я, правда, не нашел информации, это закрытое тестирование или же все-таки открытое. Тут простые пользователи тоже могут поучаствовать в данном тестировании. Или же это какие-то аккредитованные тестировщики. Но помимо этого, внутри компании также проводится тестирование, в частности, на девайсах Huawei P30, ну, то есть последний флагман. И тестировщики уже отметили несколько изменений по сравнению с Android. Самое главное, что система полностью совместима с существующими Android-приложениями, что уже можно отнести не просто к плюсу, а к киллер-фиче данной операционной системы, потому что без приложений операционная система превращается практически в тыкву. А новое приложение разрабатывать для какой-то новой операционной системы – это тот еще геморрой. Ну, это в зависимости, конечно, уже от того, как разработчик, как владелец операционной системы относится к разработчикам, какие эти самые, как это называется, наборы для разработчиков выпускаются, но это отдельная тема. Тут они даже не понадобятся, потому что уже существующее Android-приложение можно просто взять и перенести на новую Arc OS. Ну, мне так проще говорить Arc OS, потому что Hongmen, пускай говорят китайцы, которые первые получат эту операционную систему на своем рынке. И, значит, помимо этого, отличие между Android и Arc OS заключается в следующем. Новая операционная система на 60% отмечается быстрее, чем Android. Но опять же, что значит быстрее? Это очень субъективное понятие. Скорее всего, речь идет о синтетических тестах типа Geekbench и прочих. Также, помимо этих внутренних изменений, есть внешние. Например, ну, плавность работы анимации также стала плавнее, как отмечают тестировщики. Новая анимация загрузки системы. Также добавлены новые функции, которые пока еще не активны. То ли это потому, что компания Huawei еще их дорабатывает, и она их закрыла под замок в интерфейсе в своей системе предрелизной, или же так оно и будет, что вряд ли, в общем-то. Также, помимо отличий, естественно, переработано внешне, переработаны иконки. Это, в общем-то, отличия здесь описываются не перед чистым андроидом, а скорее перед андроидом, который работает под оболочкой фирменной Huawei под названием MIUI. Соответственно, здесь будут внешне не так заметны изменения, потому что дизайн интерфейса во многом, конечно же, будет в новой системе такой же, как и в MIUI, потому что один производитель, один разработчик. Тестеры, кстати, говорят, что также есть новые настройки конфиденциальности и безопасности. Но это пока еще не разглашается все в таких конкретных нюансах. Просто имеется в виду, что новые какие-то настройки безопасности, которые, в общем-то, актуальны в наше время, потому что сейчас в связи с последними скандалами в том же Фейсбуке, например, это уже отдельная тема, вопрос безопасности и конфиденциальности данных стоит ребром. Это очень важный вопрос. Кстати, приглашаю вас, слушатели радио 117.2, на сайте поучаствовать в обсуждении. Я прямо сейчас зайду в чат и почитаю. Наверное, вы мне очень много уже написали по данной теме. Собственно, да нет, не так уж и много, но в любом случае стучитесь в чат, пишите, что вы думаете по поводу Huawei и не только. Мы можем порассуждать в том числе о возможности использовать ОС не только на мобильных операционных системах, но и на всех девайсах. Также пишите о том, какая бы операционная система понадобилась вам в ближайшем будущем. Хотели бы вы воспользоваться китайской системой? И что вы думаете вообще об этом? Чем закончится вся эта история? Ну а мы пойдем дальше. Итак, новые данные об энергопотреблении сети биткоин нам предоставляет Кембриджский университет. Как мы знаем, биткоин и вообще все криптовалюты, они основаны на... В общем, не буду весь этот процесс полностью объяснять. Суть в том, что на генерацию новых операций блокчейна требуется очень большое количество электроэнергии. И вот исследователи из Кембриджского университета запустили некий онлайн-инструмент под названием Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index, который в реальном мире времени замеряет количество энергии для поддержания сети биткоин. То есть, вы понимаете, нельзя просто запустить биткоин, чтобы он сам где-то там в природе существовал. Это не простые деньги, которые мы выпустили, напечатали, и они где-то лежат без дела, даже если отключили все электроснабжение всей планеты Земля. Даже теоретически. А по поводу того, что у нас биткоин, как функционирует. Естественно, для его поддержания нужна постоянная работа тех же видеокарт, которые, естественно, очень большое энергопотребление имеют. И вот данные вот этого индекса в настоящее время гласят о том, что глобальная сеть биткоин потребляет, внимание, более 7 гигаватт электроэнергии. Ну, то есть это очень много, если так простыми словами. В течение всего года энергопотребление биткоина составляет, внимание, 64 тераватт-часов. Ну, то есть, если у меня, например, батарейка 1200 миллиампер, хотя, все, вот это забудьте, что я говорил, причем здесь амперы и ватты, в общем, это моя оплошность. Я повелся на слово часы. Неважно. Суть в том, что вот это вот 64 тераватт-часов больше, чем использует вся Швейцария за один год. Вся страна Швейцария со всеми своими заводиками, домами, учреждениями, трамваями, троллейбусами и так далее, потребляет всего лишь 58 тераватт-часов в год. Ну, то есть 64-58, биткоин и Швейцария. Сравните, что лучше. Но в биткоине мы жить не можем, а вот в Швейцарии, конечно же, можем. Это, кстати, немного меньше, чем Колумбия потребляет. Колумбия все-таки потребляет 68 тераватт-часов в год. Соответственно, биткоин как раз вот между Колумбией и Швейцарией расположился по энергопотреблению. На долю биткоина, кстати, приходится примерно 0,25% всего мирового потребления электроэнергии. Ну и еще небольшая такая статистическое сравнение. Вот 64 тераватт-часов – это примерно столько же энергии, сколько все электрочайники в Великобритании используют за 11 лет. Вот как-то так тоже. Сделайте с этой информацией что хотите, но если вы хотите себе биткоин, то понимайте, что для того, чтобы поддержать вот этот биткоин в рабочем состоянии, нужно как минимум сжечь много угля, чтобы выработать эту электроэнергию, чтобы поддерживать биткоин в состоянии, пригодным к использованию. Или же, например, чтобы, ну, понимаете, как производится электроэнергия. Сжечь уголь, сжечь мазут, теплоэлектростанции, централи, ну и так далее. Соответственно, чтобы вам расплачиваться, например, чтобы купить машину за биткоин, нужно там парочку лесов сжечь. Ну, как вариант, просто вот так, условно говоря. Взаимосвязь, чтобы показать. Но если абстрагироваться от точных цифр, естественно, то можно видеть, что сеть этой только одной криптовалюты требует такого количества электроэнергии. Но мы же понимаем, что есть и не только биткоин, есть Ethereum, есть у нас какие еще там Ripple. Что у нас там еще есть помимо биткоина? В общем, пишите в чат, у кого есть биткоин и у кого есть еще другая какая-то криптовалюта. Пишите об этом.
Есть криптовалюта мистера Фримана.
О, кстати, я больше скажу, у Ольги Бузовой есть криптовалюта. Что уж тут можно тогда говорить, если даже у Фримана есть? Вообще, я так понимаю, что если порассуждать, да, на эту тему, криптовалюты давно превратились в спекулятивный, в общем-то, инструмент. По большому счету, если бы не было спекуляции на этой теме, если бы это не зависело от рынка, от того, сколько кто покупает и продает биткоинов, то он бы постоянно рос только. Но мы видели и рост, он там чуть ли не до 20 тысяч долларов, по-моему, рос, когда, года 2 или 3 назад. Сейчас он, потом он в определенный момент упал, и недавно, буквально неделю или две назад, он вырос, по-моему, до 10 тысяч, он до 11 тысяч даже вырос. То есть, по сути, для того, чтобы вот эту спекуляцию поддерживать, нужно сжигать уголь, вредить экологии, ну и так далее. Это я уже, конечно, утрирую, но электроэнергия производится тоже не без вреда для окружающей среды. Поэтому вопрос, а зачем тогда поддерживать вот на такие жертвы идти, для того, чтобы поддерживать спекулятивный инструмент? Можно тогда просто напечатать какие-то фантики, или же, если уже мы digitalization и все, что с этим связано, можно просто какой-то, что там, не знаю, эмодзи какой-то придумать и его продавать за 10 тысяч долларов. Ведь все равно это спекуляционный инструмент. Что изменится, если мы просто перестанем сжигать леса? Если, конечно, моя точка зрения кажется для вас дилетантской, или же вы, наоборот, хотите поддержать эту точку зрения, пишите об этом, опять же, в чат 117.2.ru. Ждем ваше сообщение. Возвращаясь к предыдущей теме, по поводу Китая и андроида, зачитываю сообщение из чата. Вряд ли китайцы с первого раза выкатят нечто удобнее андроида. У андроида масса недостатков, которые они могут исправить, но в то, что они сделают это с первой попытки, я не верю. Конечно, андроид, в общем-то, тоже не сразу же строился, перефразировав известную фразу. Но надо с чего-то начинать, поэтому я думаю, что Китай со своим коммунизмом будет не только на Huawei ставить эту операционную систему, наверняка другие производители тоже подтянутся. Между китайскими производителями есть некая взаимопомощь, хоть у них там и такой рыночный коммунизм. Ну, а со стороны государства будут всевозможные преференции в этом плане. Так что они, я думаю, справятся. Я в этом плане оптимист, как и в целом по жизни. Так что идем дальше. Есть у нас несколько минут перед рекламной паузой, перед музыкальной паузой? Нет, просто перед паузой, что уж.
Просто перед рекламной.
Да, перед рекламной паузой. О том, чтобы поговорить о том, что Facebook 3 июля, правильно, 3 июля пережил сбой, в ходе которого у вас на ваших девайсах могли очень долго или вообще никогда не могли загружаться картиночки. Вместо изображений вы могли видеть описание этих изображений. Это, например, вы загрузили фотографию с праздничного застолья, а вместо фоточки демонстрировалась рамка с текстом следующего содержания. Цитирую, изображение может содержать, двоеточие, люди улыбаются, люди танцуют, свадьба и в помещении. Ну, или как-то так. И вот такие описания, например, я тоже помню. Самое интересное, что вот это не новинка. Это новость от The Verge. Но самое интересное, что до этого я с плохим интернетом тоже как-то возился, загружал картинки в Facebook, а потом открываю страницу и смотрю, у меня там вместо фотки моей кошки описание. Скорее всего, на фото кошка, кот или как-то так. По-моему, еще было такое, что оно кошку распознало как собаку. Но это отдельная тема. Суть в том, что для вот таких описаний, для таких тегов, Instagram, в том числе, ну, Facebook, как и Instagram, использует алгоритмы машинного обучения. Об этом сообщается еще с 2017 года. Facebook это начал внедрять. Точнее, начал он внедрять еще с апреля 2016, а с 2017 года уже это все пошло в массы. Использует ли Facebook эту информацию для таргетинга объявлений или нет, пока еще, ну, неизвестно. Но при этом нужно понимать, что если вы выгружаете что-то в Facebook, то он уже, он не просто воспринимает фоточку как набор пикселей, да, а уже понимает, что там, чем вы занимались прошлым летом и что, собственно говоря, фоткаете. В связи с этим плавно перетекаем к следующей новости. Тут Стив Возняк иногда у нас создает инфоповоды такие интересные. Ему достаточно просто что-то прокомментировать, что-то о чем-то высказать свое мнение, и это уже мгновенно разносят все информагентства, связанные с IT по всему миру, и, естественно, появляются в том числе переводные статьи на наших ресурсах. И вот он высказался о Фейсбуке. «Почему же нужно удалиться из этой сети?» Цитирую Возняка, «В мире существует много разных людей, и некоторые считают, что преимущество, которое им дает Facebook, стоит конфиденциальности, которую они теряют, пользуясь социальной сетью. Но вот мой совет таким людям – вам нужно как можно скорее отказаться от Facebook». Об этом сказал Facebook. Об этом сказал Стив Возняк. Почему, он говорит, стоит отказаться от Facebook? Дело в том, что, как я уже сказал, конфиденциальность – это то, что, казалось бы, люди, может быть, не ценят в определенный момент, но в долгосрочной перспективе людям стоит все-таки задуматься о том, что они больше теряют, чем приобретают, пользуясь Facebook, и теряя вот эту самую конфиденциальность. Возможно, когда-то они захотели бы скрыть какие-то свои данные, они не хотели бы, чтобы так технологии проникали глубоко в их жизнь, но к тому моменту тот же Facebook, да и не только он, что уж говорить, Google, поиск Google то же самое делает. Он уже будет внедрен глубоко в жизнь пользователя, и по сути человек будет уже без своего согласия иметь некую цифровую копию самого себя в сети, некий такой аватар, скажем так. Об этом вот, в общем-то, давно уже высказывались разные аналитики, простые люди, а Возняк только вот актуализировал эту проблему своим заявлением. И по поводу предложения от Возняка, которое поступило в качестве решения вот этой конфиденциальностной проблемы, он предложил платить пользователям, ну, чтобы пользователи платили компаниям за конфиденциальность. То есть, если Facebook продает пользовательскую базу данных, грубо говоря, продает пользовательские интересы за таргетинг, чтобы рекламные агентства, рекламщики получали, ну, скажем так, более эффективно использовали площадку для своих рекламных целей, то пользователи могут купить вот эту вот этот ресурс свой рекламный, тем самым, ну, то есть заплатив Фейсбуку, тем самым не высылая им свои какие-то анонимные конфиденциальные данные. И вот так, как вы относитесь к такой вот проблеме, к такому способу решения данной проблемы конфиденциальности, пишите об этом в чате. Я зачитаю ваше сообщение обязательно. Ну, а также пишите о том, сколько вы, как давно пользуетесь Фейсбуком, пользуетесь ли вы им, И вообще, стоит ли из него удаляться? Насколько вам будет больно удаляться из Фейсбука? И загружаете ли вы вообще картинки своей жизни, фотографии своей жизни в любую социальную сеть, не обязательно в Фейсбук, в тот же ВКонтакт? Пишите об этом, насколько вы дорожите своей конфиденциальностью, является ли для вас это проблемой. В общем, просто пишите, а мы идем на короткий перерыв.
Хай-тек с Романом Поздняковым. Могу я высказаться по поводу проблемы, которую вы затронули перед перерывом? Я, естественно, пользуюсь Фейсбуком. Естественно, у меня там идет какая-то трансляция из Инстаграма, из там со всех остальных социальных сетей. Но вот насчет вот этой вот продажи. То есть, по сути, что предлагает Возняк? Возняк предлагает денежку заносить, чтобы денежку заносили не рекламодатели, а напрямую пользователи. Так-то кажется вроде как затея хорошая, да? Но представим себе гипотетическую ситуацию. Вот я, предположим, значит, ну и общеизвестно, что Facebook, в общем, выдает, ну, нифига он не конфиденциален по отношению, я имею в виду, к государству, он выдает данные, если того пожелает, там, условно, ФБР или, по-моему, с ФСБ, вот, российским еще не было прецедентов, но у меня есть предчувствие, что скоро они появятся, потому что, ну, есть определенные предпосылки, я вижу. Так вот, представим себе ситуацию, что я преступник, страшный человек, значит, условный, да, не знаю, что я сделал, что-нибудь отвратительное, и вот к Фейсбуку приходит правительство условного государства и говорит, а вот на Ивана Витошкина, пожалуйста, значит, давайте. Или мы вас закроем. Иван Витошкин заплатил некую копеечку, там, условно, я не знаю, подписался, оформил себе подписку на, там, $100 в год. И что в таком случае будет делать Facebook? Facebook будет будет ли он объявлять, что подписка вот эта за $100 в год, она недействительна в случае, там, судебного какого-то решения, или она будет недействительна, но он не будет об этом объявлять, и тогда получается, что, ну, это как бы просто уже открытым текстом он будет врать. В первом случае выходит, что такая подписка будет, будет готовым полигоном для всякого рода злоупотреблений, потому что, как мы знаем из практики российских судебных решений, вообще все, что угодно можно вынести, в кого угодно обвинить, и, любой человек — это преступник, да, и если, даже если я там сидел себе спокойненько и кушал семечки на даче, я все равно, ко мне могут вломиться и меня в чем-нибудь обвинить, да, найдут в чем. В конце концов, у нас в стране есть там статья об оскорблении чувств верующих. Так вот в этом вопрос мой главный. Я не понимаю, как это будет работать, если это вообще будет работать, потому что Стив Возняк может говорить все, что угодно, но прислушается ли к нему Facebook, это вот большой вопрос. Спасибо, пардон за длительный спич.
Да наоборот, даже диалог, в принципе, диалог — это всегда классно. Я по поводу Facebook'а, сложно сказать вообще, насколько это реализуемо, особенно вот в наших реалиях, в том числе в российских, в украинских. У нас тут тоже свои нюансы, но по большому счету, кто его знает, в общем. Мне кажется, что Facebook и не прислушается к Возняку. Facebook нормально чувствует себя вот в текущей ситуации. Они же не только, скорее всего, не только финансово выигрывают от того, что у них есть такой вот простой доступ к конфиденциальным данным, они и для себя, и для своего, скажем так, интерфейса, для тестирования своего интерфейса это используют. Модели пользовательского поведения им тоже все известны, и они имеют к ним доступ, и доступ к тому, как они меняются из года в год, потому что, понятное дело, то, как мы использовали девайсы, компьютеры лет 10 назад, и как сейчас, это все меняется, ну, это разные вещи. То есть, тут не только финансовый, конечно, вопрос, ну, а по поводу того, как это реализуемо в будущем и как это реализуемо в наших условиях, это, наверное, тема отдельного разговора. Так что предлагаю пока что оставить это все как есть. Возможно, Стив Возняк еще выскажется по этому поводу. Ну, а может быть, ему ответит Марк Цукерберг, скажет, что нет, извини, Возняк, не буду я вводить подписку, пускай все будет как есть. Все будет как есть, ну, а мы, как и раньше, пойдем дальше. Немного о новостях с Kickstarter. Как известно, это платформа, на которой разработчики, изобретатели представляют свои какие-то интересные находки, девайсы, изобретения и собирают деньги на реализацию этих изобретений в более широком понятии, то есть на рынке, на организацию широкомасштабного производства и прочие формы воплощения этих задумок в жизнь. И вот появилась облачная операционная система Puffin на основе Android, как я понимаю, на базе Android, которая объявила о том, что у них облачная операционная система будет ориентирована на веб-приложение. И вот облачный смартфон, который вот на этой Puffin OS как раз-таки собираются запускать на Kickstarter, на краудфандинговой площадке стартует кампания по сбору средств на производство вот этого смартфона. И пока что посмотрим. Опять же, мне почему-то кажется, что очень много девайсов с Kickstarter. Почему? Вот по какой-то причине они не доходят до жизни. То ли это какой-то. Очень часто это все выходит в какой-то развод. Это отдельная тема, не буду это сейчас обсуждать, но почему-то за многими людьми, которые собирают средства на Кикстартере, стоят мошенники, которые просто собрали деньги, ушли, и, собственно, и был таков, как говорится. Так что не буду пока говорить о том, насколько это реализуемо, но сама операционная система Puffin OS, которая ориентирована на веб, на облако, на облачное использование, уже существует. В принципе, она существует. Идея в том, что все вычисления, все переносится именно на облачные серверы. То есть смартфон ваш, который, как правило, имеет ядро, ну, как-то имеет процессор, оперативную память, внутреннюю память, ПЗУ, ОЗУ и так далее, он уже не нужен, достаточно иметь просто экран, скажем так, а все остальные вычисления переносятся на облако. Естественно, что для того, чтобы это все работало адекватно, нужен хороший интернет. Поэтому сразу отбросим вопросы о том, как это будет использоваться у нас с нашим Edge-интернетом, в лучшем случае в отдаленных районах наших стран СНГшных. Порассуждаем теоретически. Предпринимались ранее тоже попытки выпустить операционную систему для всевозможных девайсов на основе браузера, тот же Chrome OS на основе Chrome. Но если с Chrome OS еще все более-менее нормально, то остальные более радикальные попытки не увенчались успехом. Firefox OS даже можно вспомнить, она тоже, как мы видим, не взлетела. Облачное вычисление, благодаря которым можно достичь высокой производительности, опять же, могут быть трудно реализуемы, потому что плохой интернет есть не только в наших странах, во многих странах. И сейчас как раз вот собираются деньги на вот этот девайс. Предположительная стоимость девайса, телефона, который будет работать на андроиде, но при этом, ну, точнее, на Puffin OS, который на андроиде построено, но при этом будет все вычисления производить в облаке, стоимость такого смартфона может колебаться в районе $100. Но при этом железо, которое будет расположено на этом самом облаке, и которое вы будете видеть на экране смартфона, как оно будет работать, будет эквивалентно самым лучшим эталонным девайсом. Ну, то есть, как какой-нибудь Snapdragon 845 будет работать с 6 гигабайтами памяти и сверхбыстрой памятью. Но при этом все это будет находиться на облаке. Есть ли еще другие приложения, как-то самое, как называется, преимущество у веб-приложений. Да, они, например, запускаются мгновенно за счет облака, но при этом не занимают места на устройстве. То есть разве что на устройстве какой-то будет кэш приложения. Но опять же, возможно, это все будет реализовано тоже в рамках облака, а транслироваться будет на ваш девайс только исключительно картинка. Даже не нужно каких-то кэшей там переслать. На Kickstarter компания обещает предложить собственный смартфон Founders Edition, кстати. Но пока не ясно будет.
С двумя подписями?
Что еще раз?
С двумя подписями фаундеров?
А, нет, наверное, пока без подписей, скорее всего. Тут вообще об этом не упоминается. Но Founders, если они будут, то... Да, если они будут, то, наверное, по примеру Apple пойдут, которая на Macintosh ставила подписи внутри корпуса всех работников, да, завода Macintosh, как это было в 1984 году. И, может быть, на этом смартфоне тоже внутри, где-то внутри корпуса будут подписи фаундеров. Но это, опять же, дело очень далекой перспективы. Повторюсь, не знаю, что будет там, соберут ли на Kickstarter денег или нет. Может быть, передумают вообще что-то такое выпускать, и как Firefox OS тоже не взлетит. Но если что-то будут какие-то новые новости по этому поводу, вы их обязательно услышите на 117.2.ru. А мы идем дальше. Возвращаясь к комментариям в нашем чате и, соответственно, к новостям, которые я до этого обсуждал, про блокчейн. Например, тот же самый блокчейн, который у нас обсуждался в прошлой получасовке. Как же блокчейн? Это же офигенный маркетинговый ход, если так подумать. Кто бы стал покупать за такие деньги фантики без гарантии анонимности? Ну, понятное дело, что анонимность как раз-таки она и заключается вот в этих операциях блокчейна, правильно, которые являются закрытыми по своей сути. Ну, то есть конфиденциально можно перекидывать деньги, грубо говоря, из точки А в точку Б, при этом никакие органы, никакие регуляторы государственные не узнают о том, что это за операция. Правильно, вот с этой точки зрения, конечно, блокчейн и нужен. И это, наверное, анонимность не будет существовать как раз-таки без сжигания угля и вреда окружающей среде, о которой я говорил. Так что, если человечество придумает какой-то более энергоэффективный способ сохранить конфиденциальность при валютных операциях, то надеюсь, что это будет внедрено. Ну, а возвращаясь к новостям, давайте немного о космосе поговорим. О марсоходе Curiosity. Так, я выпью кофе, простите, конечно, потому что иначе вся моя речь будет похожа на невнятный набор звуков. Так вот, марсоход Curiosity, о котором вы наверняка уже слышали, попал в скандал, хотя, казалось бы, как марсоход может попасть в скандал, но он смог. Марсоход, который смог. Уфологи обвинили НАСА в обмане из-за снимков с Марса. Вот такая рифма. Оказывается, по утверждению специалистов, которые изучают феномен неопознанных летающих объектов, НАСА подозревают в обмане века. Я мог бы тут пошутить в обмане глаза, но нет. Оказывается, на одном из снимков, которые недавно были получены с поверхности Марса, которые были сделаны марсоходом Curiosity, в объектив попал некий летающий объект. Ну, естественно, НЛО, понятно. Что же еще? По форме он напоминает голову летящего орла. Вот такая вот такая ассоциация возникла у специалистов. И эта фотография, вот этот вот фрагмент кадра, позволил уфологам утверждать, что все снимки якобы с Марса на самом деле были сделаны с Земли, что на Марсе не мог попасть вот такой летающий объект в объектив фотокамеры. Сложно тут как-то опровергнуть или подтвердить это утверждение, потому что вполне возможно, что имеют место быть какие-то или же оптические искажения, или реально какой-то объект. Потому что, исходя из того, есть ли жизнь на Марсе или нет, может ли кто-то летать вообще там на Марсе, или что-то летать, то, скорее всего, тут или сенсация, что на Марсе появилась жизнь, и там птицы летают, или же это все-таки развод века, и действительно марсоход Curiosity находится на Земле. Возможно, кстати, это и метеорит какой-то, но незамеченный до этого, но внезапно он так вот взял и попал на этот самый вот в объектив фотоаппарата. Так вот, кстати, кто об этом говорит? Уфолог по имени Скотт Уоринг сообщил, что вот этот вот странный объект похож на голову орла. Сейчас я немного буду развивать эту тему по ходу дела вместе с вами. Уоринг утверждает, что летающую аномалию отметил аргентинский эксперт по НЛО Марсело Иразуста. И вот по мнению всех уфологов, это может стать очередным доказательством существования на Марсе жизни. О чем я говорил до этого. Или же это все развод, и марсоход находится на Земле. Какие у нас тут оправдания пошли от НАСА? Ну, я так понимаю, НАСА ничего не ответила на вот это утверждение. Видимо, или они пока еще не придумали, что ответить на это, или просто не посчитали нужным пояснить вообще, что это было, и сами пока в шоке держатся за голову, думают, а что же это действительно могло быть. С точки зрения науки еще можно попробовать объяснить это нечто. Это может быть или вспышка камеры, или же высокозаряженные частицы космических лучей, или же отраженный солнечный свет. Непонятно только от чего. Может быть, от самого же марсохода. Но наиболее вероятным является именно вариант, что это космические лучи. Ну или солнечная радиация, если говорить по-научному. Потому что плотность атмосферы Марса составляет всего лишь 1% по сравнению с земной. Ну, то есть там практически очень разряженная вот атмосфера. Поэтому она не защищает атмосферу от солнечной радиации. Там нету озонового слоя, вот как у нас. У нас озоновая дыра есть только в Антарктиде и еще где-то. Поэтому в Антарктиде, возможно, тоже можно увидеть такую аномалию. И, соответственно, оптическое оборудование, которое делает снимки, может ловить вот такие артефакты. Соответственно, если даже НАСА не потрудилась ответить на это обвинение, то сенсация дутая, и ничего из этого не выйдет. Сенсация не получилась. А что думаете вы об этом? Пишите об этом в наш чат 117.2.ru, который любезно открыт для ваших сообщений. Обновляю чат пока. А мы идем дальше. Немного новостей от простых американцев, которые, как вы думаете, чем занимаются американцы на досуге? Конечно же, они печатают автомобили на 3D-принтерах. Что же еще? Американец у себя дома, точнее, скорее всего, у себя в гараже, напечатал Lamborghini Aventador на 3D-принтере. И вы не поверите, на нем даже можно ездить. Американский ученый Стерлинг Бакус со своим 11-летним сыном решили сделать у себя дома, не отходя от кассы, что называется, не отходя. Куй железо, не отходя от кассы, да? Или, перефразируя на современный лад, пользуйся 3D-принтером, не отходя от кассы. И вот они решили сделать копию новейшего спорткара Lamborghini Aventador. Видимо, они не смогли найти у себя $300,000 для того, чтобы купить эту машину, но воплотить мечту очень хочется. И как они это сделали? Цитирую Бакуса, ученого, который это сделал. «Мы решили использовать передовые технологии для создания автомобиля, но старались справиться без больших затрат. Мы хотим показать автомобиль в местных школах, чтобы дети заинтересовались наукой, технологиями, инженерией, искусством и математикой». Ну, то есть, вы понимаете, скорее всего, тут был больше научный интерес, чем интерес просто поездить на машине. Вообще, работа вся эта началась в первую очередь с покупки трех принтеров. записывайте, кстати, что это за принтеры, CR10S, CR105S и QIDI X-Pro, если вы вдруг захотите тоже себе напечатать машину. Также они скачали модели, 3D-модели и схемы автомобиля из интернета. Ну, то есть, в принципе, они есть в открытом доступе. И их даже можно, если сильно захочется, как-то модифицировать под свой 3D-принтер. Например, сделать еще одно антикрыло или фару побольше. Первые два принтера использовались для производства пластиковых частей, а третий для деталей из более прочных материалов. Ну а недостающие части купили на eBay, потому что там, как вы знаете, есть все что угодно. Так, я так понимаю, колеса, наверное, тоже были напечатаны на 3D принтере, а вот шины, как я понимаю, судя по фотографиям, которые есть в интернете, все же пришлось докупать. Я думаю, на eBay они тоже есть. Передние и задние фары тоже выполнены из пластика. Тоже на заметку. Внутренние детали выполнены из нейлона, который был укреплен углеродным волокном. Ну а рама выполнена из стали. Так, я не понял, сталь они тоже что ли печатали на 3D принтере? А, сталь, скорее всего, была сделана просто в домашних условиях. Наверное, они просто еще ее и варили. То есть не все на 3D принтере, есть еще и какие-то дополнительные части. И самый интересный вопрос, сколько все вот это стоит, 3D принтеры, все сырье для того, чтобы это напечатать, и как можно это все делать у себя дома, сколько копить денег для того, чтобы потом уже самому этим заняться. В общей сложности на проект ушло около 20 тысяч долларов. Все вместе.
15
полтора
раз
года.
Меньше.
Что еще раз?
15 раз меньше.
Да, в 15 раз меньше, чем стоит, собственно говоря, обычный Авантадор. 300 тысяч долларов. Собственно говоря, полтора года на это ушло, если по времени. Ну и за исключением, опять же, колес, двигателя и коробки передач, все это было создано на 3D принтере. Понятное дело, что двигатель — это сильно сложная система для того, чтобы каждый цилиндр, каждый поршень и каждую свечу выпечатывать на 3D принтере, да еще и материал соответствующий найти, огнестойкий. То есть двигатель, если что, вам придется покупать самим или же собирать по частям. Ну а все остальное, опять же, вы можете найти или же на странице в Фейсбуке, или на YouTube-канале данного ученого. Сейчас я даже могу посмотреть, где это у нас. А, стоп, сейчас вы, возможно, услышите. YouTube-канал, если что, называется, так, «Мой интернет». Где же ты? Лазер Стерлинг. Это YouTube-канал, на котором вы можете посмотреть вообще все апдейты по данному проекту. Ученый здесь показывает, как он собирал детали, как это все печаталось на 3D принтере. Здесь много видео, очень много. Как тестировались окна. В общем-то, тут три, я так понимаю, за 3 месяца здесь выложили все видео. И у канала 1398 подписчиков. Кстати, подписчики растут вот буквально каждую секунду. Лазер Стерлинг. Одним словом. Можете найти на YouTube. Очень любопытно. Ну, а у нас остается буквально 3-4 минуты на последнюю новость, поэтому мы идем дальше.
Хай-тек с Романом Поздняковым.
Ну и последняя такая новость, можно сказать, по фану. Российские ученые разработали способ переработки автомобильных шин, как вы думали, во что? Естественно, в спирт. Я бы, конечно, тут пошутил, что наш человек, он что угодно превратит в спирт, если будет какой-нибудь сухой закон, например.
Даже собственную жизнь.
Да, как вариант. Я тут... Ой, извините, я тут задержался, у меня тут кошка бесится. Она, видимо,
кошка
тоже...
Кошка тоже в спирт превратит.
Не, кошку не надо. Кошка сама... Это как курица, которая несет золотые яйца. Она сама может в что угодно превратить, во что угодно, скажем так. В общем, суть в чем. Да, я просто вспоминаю вот эти хроники сухого закона, там, где как-то через буханку хлеба этот самый крем для обуви, его намазывали на хлеб и как-то через него цедили спирт даже. Но это было, скорее всего, распространено где-то или в тюрьмах, или... Я помню передачу из детства, у меня такие воспоминания. Не спрашивайте, какое у меня было детство, все было прикольно. Непосредственно к новости возвращаясь, инженеры из Уральского федерального университета, город Екатеринбург, разработали способ переработки старых автомобильных шин в метиловый спирт или метанол. Ну, то есть это не тот спирт, который можно пить, это технический спирт. Так что не обольщайтесь, если вдруг что, если вдруг кого заинтересовало. Он может использоваться, например, при производстве бензина или других видов топлива, например, даже для ракет. Немного о том, как это все производится. Я процитирую заявление, пресс-релиз, опубликованный на сайте Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Итак, для этого предполагается использовать метод паровой газификации шин при температуре 700 градусов и получать синтез газ с последующей переработкой его в полезный продукт. Метанол. В общем, как-то так. Не буду долго задерживаться на этой новости. Просто знайте, ученые в Екатеринбурге превращают шины в спирт. Ну а у нас 21 час 59 минут. Спасибо вам за то, что провели этот практически час на радио 117.2. А мы вернемся к вам в среду. Ну а завтра повтор и другие эфиры на 117.2.ru. До встречи, дорогие зрители. Пока.
До завтра повтор в 3 и в 6 часов вечера.